Итак, друзья, у нас сегодня 29 июня 2010 года. Я Вадим Запорожцев, преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодняшняя наша лекция посвящена ответам на вопросы из области йоги. И, как всегда, приоритет я отношу к нашим студентам, студентам-заочникам. Если у них есть вопросы, я хочу в первую очередь ответить на их вопросы. Если же нет, тогда уже все оставшиеся. Итак, Владимир.
Владимир, третья группа. Владимир Алексеевич, вы как-то говорили, вернее, я задал вам вопрос, что камень преткновения – это то, что человек визуализирует через как бы представление о самом себе. По-другому как-то не получается, да? В основном. И это вот, скажем,
да, действительно, любая визуализация или любое ваше представление о самом себе или о мире, в котором вы живете, оно, хотите вы того или не хотите, сформировано под влиянием вашего предыдущего опыта. То есть весь опыт, который вы пережили в жизни до этого, или частично, или тот опыт, который вы проживали в предыдущих жизнях, не ушел бесследно. Он оставил так называемые самскары, отпечатки, которые влияют на вашу интерпретацию всех последующих событий вашей жизни. И поэтому вы склонны интерпретировать окружающую вас Вселенную в одном или другом ключе, исходя из предыдущего опыта. Ну или на бытовом уровне вопрос о том, является ли Вселенная добрая или является Вселенная злая. На этот вопрос невозможно однозначно ответить. Почему? Понятно, что у человека, у которого негативная карма, соответственно, он совершил много негативных поступков, плюс опыт от этого негатива, начинают ему представлять Вселенную в черном свете. Наоборот, человека, у которого позитивная карма, он видит ее, в радужном свете. Какая же Вселенная на самом деле? Вопрос, лишенный смысла. То есть, какую мы ее сделали, такая она и есть. Поэтому если кто-то будет утверждать, что Вселенная сплошь и рядом негатив, это не есть до конца правда. Если кто-то начнет утверждать, что Вселенная сплошь и рядом позитив, это тоже не есть, так сказать, правда. Еще вопросы, друзья, давайте мы.
Продолжим.
Сейчас, сейчас. Ни у кого больше нет, друзья, да.
У меня вопрос по ньяс-йоге.
Да.
Должен воспринимать человека, будь ты в его теле.
Абсолютно правильно, да. Значит, ньяса-йога...
Не для себя, а будь ты, если ты...
Да, да. Значит, вот один из самых могущественных таких моментов в ньяса-йоге, что подходить к выполнению ньясы, значит, согласно тем учениям, делая ньясу, ты делаешь ее себе... Это такой как бы первый шаг, а затем сливается само понятие «ты» или «другой человек». И действительно, делая ньясу другому, ты как бы делаешь ее себе, как если бы ты сам находился в другом. Вот это очень интересный эффект, как бы расширение представления нашего «я» о своей локализации. Я напомню вам, что вот вы сейчас здесь все сидите, у вас есть тела, ваши тела, грубые физические тела. И опять же, продолжая, так сказать, отвечать на вопрос Владимира, это только лишь ваша визуализация, что вы находитесь только в своих телах. Это ваша привычка, которую вы тащите из жизни в жизнь, значит, через все стадии своей духовной или физической эволюции. Но, строго говоря, ваше «я» находится везде или нигде. Почему? Потому что ваше «я» выше, чем понятие пространства и время. И поэтому одновременно вы можете себя почувствовать как внутри своего собственного тела, так и внутри другого человека, другого тела, так и в любом другом объекте или явлении во Вселенной, находящейся от вас близко или на гигантском расстоянии. Вот это вот действительно фантастический такой вывод, который нам дает йога, о том, что, собственно говоря, границы, так сказать, вашего познания Вселенной и представления о самом себе на определенных стадиях занятия йогой вдруг резко расширяются. И все наши привычные представления, как вам сказать, связанные с нашим эгоизмом, связанные с тем, что мы привыкли считать себя телами, начинают вдруг рушиться. И это революция, это духовная революция в осознании Вселенной. Безусловно, обычный человек время от времени переживает такие всплески. Например, влюбленная девушка, когда она обнимает там своего юношу, в которого она влюблена, в какие-то доли секунды вдруг забывает, где она находится. Она забывает о своем теле, и она не знает, где заканчивается граница ее тела и начинается, скажем, граница тела юноши, в которого она влюблена и которого она обнимает. Вот в этом порыве чувств, как бы в этом порыве страсти, в этом порыве вот этой экзальтации, да, йоги влюбленности, также на небольшое время стираются эти границы, но только уже как следствие йоги влюбленности. Вот. А в таких йогах, как йога визуализации, там, ньяса-йога, значит, другие разделы йоги, к тому же самому состоянию вы подходите медленно с другой стороны, понимаете, да? Но результат тот же самый. Вот. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Друзья, только давайте представляться мы.
Все группы три. Когда у нас в жизни происходят какие-то очень яркие, важные события, как, например, на семинаре, которые мы хотим потом визуализировать, каким образом сохранить их вот в изначальной чистой форме, потому что, как правило, потом идет наслоение каких-то эмоций или каких-то там домыслов, которых не было вот в тот момент. Есть какой-то способ, чтобы...
Это вот ключевой вопрос. На самом деле это бич всех духовных практик. Это одна из самых страшных вещей, которая встречается на пути духовного развития. Значит, я обычно называю этот эффект по аналогии, если вы помните, такое произведение было «Жизнь Клима Самгина», где там главный автор спрашивает, а был ли мальчик? Там достаточно трагический такой эпизод, что вот что-то было, и вот вдруг исчезло, как если бы не было. И вот, к сожалению, такая тенденция к переживанию духовного опыта имеет место быть. То есть вам что-то открылось. Вы в полной уверенности, у вас нет ни малейшего сомнения, что по-настоящему открылось. И действительно, более того, критерии опыта, результаты практики, как в хорошем научном эксперименте, подтверждают, что вы правильно интерпретировали свое эмоциональное состояние или свои какие-то переживания. И вы какое-то время находитесь под действием этой практики, эхом. Но, друзья, есть такая вещь, как майя, иллюзия, у которой очень много как положительных, так сказать, в проявлении вещей, так и отрицательных вещей, в зависимости от того, умеем мы пользоваться ими или нет. И вот рано или поздно, по прошествию времени, наступает этот эффект. А был ли мальчик? То есть, ваша жизнь вас затянула в обычную рутину. Какое-то время вы остаетесь под впечатлением, затем эти впечатления стираются, и в какой-то момент ваш изворотливый разум начинает вас самих же спрашивать, а вообще было ли это с вами? а с вами ли это было? Но тут же вспоминает, да, действительно, со мной, да, действительно, ну, как говорится, знаете, факты, против фактов разум бессилен. Вы начинаете вспоминать факты, что да, действительно, было ощущение, был результат, ты поднялся на новый уровень. Но, знаете, разум очень такая коварная вещь. Он начинает всячески подтачивать затем устои того, чего не понимает. А все, весь духовный опыт – это вещь, которую разум не понимает. Она только может фиксировать. И потом разум начинает шептать на ушко, да ну это все стечение обстоятельств, да ну это все случайно, это вот, знаете, так карты легли, так, знаете, да, то есть, так как жизнь наваливается, и серые будни обычных дней показывают, что нашу карму никто негативную не отменял, да, что, ну, фактически формально, так сказать, все предыдущие проблемы, которые мы сталкивались до переживания этого опыта, они никуда не делись. Так вот, получается, что рано или поздно вот этим слоем пыли наш опыт начинает покрываться, покрываться, покрываться. И затем человек сам себя спрашивает по прошествию лет, как бы, а может это было не с ним, знаете, как во сне. В особенности, если он попадает в такие, ну, агрессивные условия, в среду, скажем, где все такие нигилисты и вообще не в теме йоги. Живут там в своих каких-то представлениях, в каких-то своих параллельных вселенных, и волей-неволей мы набираемся от них. И вот теряется вот эта вот бхава, теряется вот это вот ощущение переживания вот этого экстаза. Это наблюдается, кстати, такая профессиональная, кстати сказать, болезнь, знаете у кого? У преподавателей йоги. Поэтому, когда мы учим, так сказать, студентов на будущих преподавателей йоги, это такой очень серьезный раздел, что не растерять бхаву, потому что вы будете пропускать через себя огромное количество людей, самых разных, и восторженных, и таких себе на уме, и откровенно, значит, ничего не знающих, и уже которые знают все на свете, уже могут умничать, философствовать как угодно. И вот это взаимодействие, каждый раз вы как бы настраиваетесь на человека, и как бы это очень тяжело, да, и склонны забывать свой собственный опыт. Это такая профессиональная болезнь. Вот, поэтому время от времени приходится как бы отстраняться, встряхиваться. Знаете, как если бы человека, которого слой песка покрывал, покрывал, покрывал во время бури. Надо время от времени, знаете, как собака мокрая такая, чтобы с него эти брызги все слетели. Вот, поэтому это действительно очень серьезный фактор. Чрезвычайно серьезный. И вот духовная практика как раз и она должна быть выстроена, чтобы у вас вот эти импульсы переживаний были с какой-то периодичностью. Ну, то есть поддерживать себя на каком-то уровне. То есть раз импульс, вас на какое-то время хватает. Чувствуете, что пошло вниз. Еще раз импульс. Вот. Теперь с точки зрения чисто практической. Все это попадает под работу с так называемыми быстрыми методами йоги и попадает под это правило. У каждой практики должно быть начало практики, практика и завершение практики. И вот иногда спрашивают, для чего выделять начало практики, практику и завершение практики? А вот именно для этих целей, чтобы последующие события жизни или предыдущие события жизни не накладывали свой отпечаток на переживания в момент практики. И чтобы мысли до практики, это сомневающийся наш разум, знаете, такой пронырливый, или после практики, который также начинает, ну, разум очень впечатлительный и очень, как сказать, подвержен внушению извне. То есть, если вы попадаете в какую-то струду бездуховную, разум начинает, ну, как бы, невольно копировать образ мысли других людей. И вот для того, чтобы сохранить вот этот отпечаток, чистый импульс от практики как можно дольше, как раз и есть это правило. У практики должно быть начало, собственно, практика, завершение практики. Как правило, это все, если, скажем, мы проводим те или иные семинары, очень четко разграничено. Вот создание защитного поля, желательно перемещение в каком-то другом месте, где нет у вас никаких ассоциативных связей с предыдущим жизнью. Вот, после того, как вы создали защитное поле и тем самым обрубили хвосты всех ваших обычных, обыденных мыслей, значит, создано, и вы начинаете практиковать ту или иную практику. Если вы получаете очень большой результат, вы получили результат, потом время, так сказать, завершить практику, вы говорите, все, стоп, вот сейчас я выхожу из практики. Вы убираете защитное поле и, как говорит традиция, обязательно должны покинуть то место, где была практика. Обязательно покинуть, тоже как бы составная часть. Для того, чтобы все опять в раз хвосты и обрубили того, что будет затем, в дальнейшем. В дальнейшем вы действительно окунаетесь в обычную жизнь, но вот уже есть резкая граница. Начало практики и конец практики. Такой, знаете, санитарная зона. И даже если потом какие-то впечатления начнут смазываться, уходить, или как-то ваш разум сомневающийся начнет их интерпретировать в какую-то другую сторону. Еще раз, друзья, знаете как, разум это слуга двух господ. И ваш слуга, и слуга чего-то, там сказать, внешнего мнения. Вот все эти пиарщики, все эти технологии по зомбированию масс прекрасно это знают, что человек иногда просто вынужден соглашаться со своим разумом. Так вот, вот эта вот точная граница, что все, такой санитарный кордон, не пропускающий интерпретацию разума в сторону практики. И тогда действие от практики распространяется на большее время. Вот, вот такая вот теория. Еще, друзья? Да. Представляйтесь только.
Андрей, вы не слушаете. Значит, хотел спасибо сказать за семинар, который был впечатлением до сих пор еще.
Ура.
И вопрос такой. Я уже достаточно много лекций прослушал в записи и никак не могу. Значит, мы говорим о духовной жизни, душа, повторяем, да, есть высшее я. Все-таки никак не срастает. Душа и высшее я все-таки. Синонимы или какие-то неотношения?
Вы знаете, дело в том, что здесь, к сожалению, на философию йоги накладываются, безусловно, наши какие-то представления из обычной жизни. А они, в свою очередь, были сформированы теми или иными религиозными доктринами. Ну, никуда не деться, влияние религии, оно достаточно серьезное. И если, скажем, на Западе религии там одна-две, широко распространенных, и достаточно легко отследить влияние, да, то, скажем, в Индии практически невозможно. Потому что там этих 300 миллионов религий, и какая, как, значит. Да, так вот, действительно, это вопрос терминологии и слов, и, как бы, знаете, вкуса каждого слова. У каждого слова есть цепочка, тянущаяся за этим словом, ассоциативных образов, которые присущие определенному месту, времени, определенным людям. Одно и то же слово, скажем, сейчас воспринималось, скажем, 100 или 200 лет совершенно по-другому. Некоторые слова, которые сейчас широко употребимы, раньше считались чуть ли не ругательством. И наоборот. Так вот, та же самая ситуация со словом «душа». Обычно под этим подразумевают чуть ли не какую-то субстанцию тончайшую, которая так или иначе связана с какими-то нашими очень глубинными ощущениями внутри нашего тела. То есть вот, знаете, обычно там человек на себе тельняшку рвет и говорит «душа болит», там, или алкоголик, значит, вот, в редкие минуты трезвости, да, бьет себя, как сказал классик, пяткой в грудь и говорит, что все, больше не буду, значит, завяжу. Почему? Потому что он чувствует, что внутри него возникло какое-то щемящее чувство, очень необычное чувство, нехарактерное для повседневной жизни, очень глубокое и властное чувство. И в то же самое время, как бы, наиболее близкое к тому, с чем он сам себя отождествляет. И вот так вот возникает вот это вот слово «душа». Да? Но дело в том, что... Да, и действительно, вот то, вот этот вот конгломерат ощущений, переживаний или каких-то тончайших структур, как-то связанных в том числе и с нашим телом, они действительно наиболее близки к тому, что называется наше Высшее Я. И действительно наше Высшее Я проявляется вот через эти эмоции, переживания, вот через эти тонкие структуры. Но, строго говоря, эти структуры – вещь отдельная, а наше Высшее Я – вещь отдельная. То есть, наше Высшее Я отождествляет себя с этими структурами, и возникает вот это вот ощущение как бы души, да? Ну, то есть, вот таких каких-то очень тонких переживаний. Ну, так или иначе, может связано быть вот с ощущением совести, что что-то надо делать хорошо, что-то, ну, чего-то надо избегать. Почему? Потому что эти структуры наиболее тонкие, и через них светит я в наибольшей степени. И вот эти истины, что хорошо делать добро и плохо делать зло, они становятся совершенно очевидны, когда эти структуры просыпаются. Но все-таки, друзья, строго говоря, это всего лишь структуры. Поэтому в обиходе то, что мы называем своей душой, по категории йоги, это некие такие тонкие структуры наших тел. Ну, в первую очередь, так называемого причинного тела. Они, безусловно, очень глубинные. Они наиболее близки к нашему «я». Но все-таки пока еще это не «я». А для человека, который просто привык себя считать физическим телом, и у него просто нет ни опыта переживания чего-то более высшего, да и не мозгов, чтобы как-то, знаете, ну, интерпретировать вот такие абстрактные идеи, что наше «я» вне понятия пространства, времени, выше понятий прилагательных, да? То есть это может быть даже очень хороший такой прогрессивный шаг вперед на пути эволюции. Но еще раз, друзья, как правило, в обычном смысле слова душа – это некий комплекс переживаний, наиболее близких к нашему «я». Есть это с такой, знаете, с бытовой точки зрения. Если действительно копнуть глубоко все религии, откуда этот термин пришел, то там, наоборот, подразумевалось тождество между душой и высшим «я». То есть с позиции, значит, высочайших религиозных иерархов можно ставить, там, основателей религий, можно ставить смело знак равенства между атмой, нашим высшим «я», и душой. А вот в бытовом смысле слова, да, вот, да, с точки зрения йоги, там такого понятия, как душа, вот в таком бытовом смысле нет. Есть понятие очень... Духовный рост – это как раз направление в сторону от грубого к тонкому, тончайшему и высшему, запредельному, если угодно, нематериальному. Вот это духовный рост. Вот, да, и иногда можно сравнить слово «душа», сопоставить до известной степени со словом «ахамкара», которое иногда переводится как «эгоизм». Но как-то, знаете, не поворачивается язык сказать «эгоизм» в отношении вот этого, знаете, ну, действительно, там, человек там что-то осознал, у него там в душе что-то там такое, как он говорит, творится, и ты видишь, что это какое-то поднятие вверх, да, вот, приближение к высшему «я». И поэтому как-то вроде как нехорошо говорить про эгоизм, но все равно вот эти ощущения, они, как правило, связаны с тончайшими структурами устройства нашего тела, которые в обычной жизни мы не ощущаем. Поэтому вот и говорят, что рост, да, направление движения. Вот таким образом. Вот так. Еще вопросы, друзья? Да.
Татьяна, третья группа. Вот я хотела бы узнать, как мы можем эти импульсы, вот говоря о сильнейшем импульсе, который был получен на семинаре, если, например, ну, возможность провести следующий семинар будет, грубо говоря, только следующим летом, может ведь быть такой вариант. Мы можем сами каким-то образом себе вот организовать такую практику, может быть, одиночную, тоже назначить начало, конец, и возможно ли это вообще вне поля учителей? Там, ну...
Друзья, вообще по идее, то есть если какой-то, значит, если вы очные и заочные студенты, то у вас на эти практики, по моему разумению, времени просто не должно быть. То есть почему? Потому что на вас висит карма-йога, работа для блага всех живых существ. То есть, а что такое карма-йога? Это в первую очередь передача по цепочке того знания, которое вы уже успели получить. Иначе это будет очень сильно смахивать на эгоизм. Что вы вот вы урвали какую-то практику, да, вам она понравилась, а пуская все человечество, там хоть трава не расти. Да, то есть вот. Поэтому, если вы являетесь студентами, так сказать, очными-заочными, у вас не должно быть в принципе на это времени. Оно должно выделяться именно в качестве учебного процесса, опять же, под руководством, что называется, учителей, да, и организовано с помощью учителями. Если вы студент, вольный слушатель и свободны, как ветер, делать все, что вам заблагорассудится, не отягощены никакими, значит, обязательствами по отношению ко всему прогрессивному человечеству, и, строго говоря, действительно можете себя вести как казак в чистом поле, то есть делать все, что хочу, да, то также вы не можете делать эти практики по той простой причине, да, что ну, как бы нет квалифицированного за вами надзора. Мало ли в какую сторону у вас это все пойдет. Вот. Поэтому, значит, ответ здесь следующий. Конечно же, проведение всех мероприятий открытого йога-университета сопряжено с колоссальнейшими организационными, финансовыми, бог знает еще какими видимыми и невидимыми трудностями. Я беру сейчас, знаете, сторону грубо материальную. Я уже не говорю про нагрузку на преподавателей, которым надо осуществить, значит, контакт с облаком школы, поддерживать его и не допускать никаких, что называется, провокаций, кармы всех участвующих в мероприятии. Потому что это на самом деле вырывает 90% пран. Вот. Но во многом, еще раз, здесь логика такая, что если вы разгрузите своих преподавателей или кураторов в работе обычной, на которую они вынуждены тратить свое время и прану, то, соответственно, у них освободится ресурс, время и, так сказать, какие-то организационные возможности для того, чтобы проводить эти семинары выездные достаточно часто. В принципе, вы понимаете, да, что мы-то как раз заинтересованы их проводить как можно чаще, чтобы вы набрали это время пребывания в облаке школы. Это, знаете, каждый студент, он как пирожок. Его надо выдержать на огне знаний, чтобы он приготовился. Или, не знаю, с чем его, с борщом, с картошкой сварить, да, значит, как вот мы варим или жарим, да, что-то. Вот если картошка не пропечена, она грубая, жесткая, ну попробуйте вот картошку сырую съешьте. Невкусно. А если она, скажем, в костре знаний запечена, то очень даже вкусненько на природе съесть вот такую печеную, значит, мягенькую картошку. Вот точно так же и каждый студент. Очень много, безусловно, предыстории, эгоизма, каких-то представлений. И чем больше человек начинает жариться в этом огне, тем он мягче становится. Он уже более, как вам, толерантен окружающим, уже более такой, знаете, ну, как бы терпимый. В особенности это в учебном процессе, потому что некоторые студенты идут ура, вперед, да, но они не понимают, что на бедных их кураторов и учителей вот это ура, вперед, это такая большая головная боль, да, потому что это, как знаете, неуправляемый поток воды, и не знаешь, куда направить, иначе он все смоет. И лучше, чтобы это была планомерная, постепенная работа. А иногда студенты говорят, нет, нам не хватает больше, 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 больше. Ну, это реально, это очень ну, положительное явление, потому что так и должно быть. Если вы почувствовали вкус духовного, вы поймете, что вы больше не променяете его ни на что. И это, с одной стороны, вещь положительная. Но, с другой, не следует забывать, что миллионы людей не просто не прикоснулись к этому, а даже не знают о том, что это существует. Вот. Вот такой вот расклад. Поэтому мы, конечно же, заинтересованы это делать так часто, как позволяет вот все перечисленные ограничения. Да? И в связи с этим такая вот тенденция, что ну, как бы лучше всего делать свои очень четкие какую-то карма-йогу, да, чтобы разгрузить прану в одном, чтобы она высвободилась в другом, и тогда эту высвободившуюся прану потратить на вот именно на те практики, которые очень редки. Вы думаете, я не хочу давать вам, скажем, ньяса-йогу или йогу визуализации, или там йогу сновидения, или там какие-нибудь аспекты триады, там, или еще чего-нибудь, там йогу влюбленности. Да я сплю и вижу. Понимаете, да? Но я понимаю, что это праздник для немногих, в то время как голод у других. Знаете, так еще раз этот пример. Вы едите красную, черную икру ложками, в то время как в стране хлеба нет. Вот. Но с другой стороны и обратная ситуация, что если вы хоть немножко не попробуете на вкус этих высших практик, то у вас не будет столь сильного рвения в преодолении каждодневной рутины. И здесь нужен некий баланс. Формулу этого баланса никто не знает. Он нащупывается, знаете, как бы сказали в йоге, методом энергии. Вот знаете, как упражнение делается методом энергии. Приблизительно прими позу и жди, пока проснувшаяся энергия сама изогнет твое тело, сказано в древнем трактате. Вот иногда приходится таким же методом нащупывать правильный путь донесения йоги людям. Что-то раз начали делать, раз пошло. Если я вижу выход, мы усиляем. До этого были, опять же, ведь все же было, вы не думайте, мы же очень долго преподаем йогу. Ну, пример, да, вот у вас был семинар. Ну, такой семинар был еще несколько лет назад для группы людей. Но тогда не было так прописаны однозначно жесткие правила обучения и поведения. В результате, я об этом упоминал вам, некоторые люди воспользовались этой практикой, ушли в пещеры еще в те годы, до сих пор сидят и ее практикуют, но только для себя лично. Вот. В общем, это вопрос такой. Еще вопросы, друзья? Да.
Лена, перед тем, как у этого человека, ну и знания уже получены, ощущения уже получены, да, в продолжении этого вопроса.
И что?
И получается, вот мой личный опыт вчерашний буквально, укладываю ребенка спать. Начинаю его гладить. И тут же от прикосновения с человечком, да, вот вся эта, все, что было прочувствовано, оно тут же пришло.
Ну, Катя.
Да? И что, это попугаться или сказать тебе все?
Нет, друзья, давайте еще раз. Я об этом, так сказать, об этом речь уже была. Давайте я еще раз вам логику поставлю. Вот. Для кого проводятся семинары, лекции, занятия в открытом йога-университете? Они, безусловно, проводятся для всех желающих людей, которым интересна вообще йога. Но нам надо учить преподавателей. И поэтому единственный способ при тотальном отсутствии денег на йогу, а денег просто нет, друзья, просто тупо нет денег, не на то, чтобы снять помещение, даже рекламу опубликовать, приходится идти на всякие ухищрения. То есть таким образом выстраивать, скажем, любые занятия, лекции или семинары, чтобы одновременно пользу получал как человек, пришедший с улицы и готовый за этот праздник заплатить свои кровные денежки и тем самым поддерживать йогу, так и, значит, будущий преподаватель йоги, который платит ровно столько же, сколько человек с улицы, но так как есть люди с улицы, и финансовая нагрузка на него снижается. Ну, чем больше людей, тем меньше затрат. Это известный экономический такой фактор, да? Вот. Значит, так вот, наша задача подготовить преподавателей йоги, и для этого мы идем на всякие ухищрения. Мы делаем семинары, которые, с одной стороны, подходят как для обычных людей, так и для преподавателей йоги. Это безумно сложная задача. Гораздо проще сделать семинар для новичков, первый раз услышавших слово йога. Еще проще сделать для людей, которые студенты, которые преподаватели йоги будущие, знают, что такое аксиоматика йоги. По отдельности сделать это очень просто. Знаете, отдельно сделать танк просто, и отдельно самолет сделать просто. А теперь сделай машину, которая вела себя в одних условиях как танк, а в других как самолет. Это безумно сложно, но деваться некуда. Почему? Потому что преподавателей надо готовить. На это уходит время. Время – это деньги. Денег нет. Значит, процесс надо ускорять. Каким образом процесс ускорять? Это значит, что ваши кураторы, значит, наставники должны выбирать такие практики, чтобы за минимальное количество времени вы обжарились в облаке школы максимальное количество времени. Только исключительно по этой причине, скажем, был семинар паньяса-йоги. Не потому, что вы такие хорошие. Не потому, что мы хотели экзальтировать, значит, публику, значит, вот этими серьезными практиками. А только лишь по той простой причине, что ньяса-йога ускоряет все йоговские процессы в 7-10 раз. Поэтому наши преподаватели, грубо говоря, в 7-10 раз начинают приближаться к своей заметной цели. Если же вы случайные слушатели, случайно с улицы попали на наш семинар и также обжарились в этом облаке школы, честь вам и хвала, у вас очень хорошая карма. Вам повезло. Все. Но рассчитано было не на вас. Понимаете, да? То есть вот, ну как, халява. Презентация, фирма открывается, фуршет, накрыт стол, всем раздают ручки, пакеты. Вообще говоря, презентация там для строителей, которые построили, для инвесторов, которые вложились, там еще для людей участвующих. Но приглашают на фуршет всех остальных. Праздник для всех. Вот. И люди приходят, действительно, да, они вроде как, ну, не имеют отношения там к этой компании, там, преуспевающей, она там завод построила, да. Понятно, что не для них создавался фуршет, но праздник будет и для них. Поэтому, что с этим делать, друзья, вам делать с этим ничего не надо. Если вы чувствуете, что что-то идет, ну и пусть идет, но главное, вы получили именно этот заряд праны, этот заряд пребывания в облаке школы, чтобы ускорить ваше превращение в преподавателей йоги, когда каждый из вас будет сам преподавать йогу другим людям в нашей стране. Друзья, но нашей же страной не ограничивается. Сколько у нас этих самых в других странах люди, значит, как я не беру там развитые страны, ну, люди вот ровным слоем по всему миру у нас сейчас распространены в других странах, на других языках они будут преподавать йогу. И как только они будут охватывать человечество, понимаете, да, вот тогда имеет смысл с этим человеком персонально работать и продолжать, как бы так, давать ему все более и больше практики. Поэтому, друзья, еще раз. Если вы получили какой-то опыт, если вы получили какие-то знания, это вовсе не для того, чтобы вы спрашивали, а что с этим делать. Ничего не делать, радоваться надо. Понимаете, да? Это сделано не для, как бы, не для вас, как отдельно взятых индивидов, потому что, ну, это безумие. Это сделано для того, чтобы помогать людям, которых ни вы не видите, ни я не вижу, никто другой не видит, которые придут в будущем в ваши залы, и вы будете им преподавать самые обычные йоги, не ньяса-йогу, а хатха-йога, крия-йогу, там, мантру и пранаяма-йогу. Вот, вот такая логика. Еще вопросы? Да, кто не задавал? Марк. Угу.
А, вопрос не по визуализации.
Да, представься все равно.
А, это Марк, группа Эко. По кундалини вопрос можно?
Да, да, конечно.
Насчет поднятия движения кундалини, но окончательный, так скажем, вариант, и без эманации, можно ли сказать, что для кундалини в центральном канале препятствий нет, так как канал, ну, полный недвойственности, пустой внутри, можно так сказать, а препятствия возникают, когда ее эманации предварительно движутся по идее пингали и пересекают чакру, ну, соответственно, эмоции.
Ой, не-не-не, стоп, Марк, ты уже слишком далеко бежишь, немножко. Не-не-не, значит, друзья, это слишком легкая интерпретация тех процессов, которые происходят при поднятии кундалини. Она иногда действительно такая картина дается, дабы неискушенному йогу в двух словах объяснить, почему что-то у него там наперекосяк пошло, да? Но, строго говоря, как там ведет себя эманация энергии кундалини по левому, по правому каналу, там, где там она пересекается, это, говоря, вообще из другой области.
Не, я самое главное хотел узнать, что в центральном канале для нее препятствий нет. Вот было такое предположение у него?
Нет, друзья, это не предположение, это аксиоматика, это краеугольный камень, гвоздь. Был когда-то фильм, назывался он «Деревня утка». Там, значит, хороший актер снимался, забыл, как его, Ролан Быков. Он там такой мифический персонаж играл. Вот он там из дерева сделал гигантский механизм. Вот, а весь этот механизм держался на одном большом гвозде. Действительно, какие-то там шестеренки крутились, то есть что-то такое чудо какой-то техники. Все из дерева сделано, без единого гвоздя. А потом он решил, значит, соответственно, для чистоты эксперимента все сделать деревянным. Взял и выдернул этот гвоздь, после чего вся эта машина в пух и прах развалилась, там ничего от нее не осталось. Вот примерно та же самая ситуация. Есть аксиоматические положения в йоге. Одно из самых главных – это центральный канал. Он как гвоздь во всей машине нашего организма. И там достаточно недвусмысленные, однозначные, четкие установки. Что такое центральный канал? Центральный канал – это то, что разъединяет энергию и сознание. Но концепция разъединения энергии и сознания возникла, ну, как говорится, в тот момент, если так только можно выразиться, когда не было моментов. И в том месте, опять же, если так можно выразиться, когда не было пространства. То есть, строго говоря, вообще ничего не было. То есть между энергией и сознанием по определению, друзья, ничего быть не может. Это не потому, что, знаете, вас пытаются заставить поверить, что там чисто, да? Не поэтому, а просто потому, что так сделано наше мироздание. Это аксиоматика, это основа, это смысл, и что там в принципе ничего не может быть. Никакой, в том числе никакой грязи. Вот. Еще вопросы? Да, кто не задавал? Да, пожалуйста.
Екатерина, вольный слушатель. У меня вопрос по
автоматике. Да.
Вы говорили, что при вступлении в быстрые методы происходит как бы передача огня, факела от одного к другому. И вот некоторые люди, не воспользовавшись тем, что им передали, являются как бы передаточным звеном. А вот до какого момента их передаточные звенья могут продолжаться? То есть есть где-то призывание?
Ой, хороший вы вопрос задали. Итак, друзья, по Индии бродят тысячи наших соотечественников от одного ашрама к другому, значит, от одного учителя к другому, забрались уже, значит, и в китайский Тибет, и в Непал, и кое-кто даже прокрался в Бутан, куда иностранцев в принципе не пускают. И гору Кайласа уже, значит, освоили как свои пять пальцев. И занимаются тем, что собирают посвящение. Действительно, они находят учителей, реальных учителей, с реальным несением традиции. То есть это не шарлатаны, не пройдохи. И уж не знаю, какими ухищрениями, или пользуются добротой, что называется, учителей йоги, которые... Ну, не могут отказать в передаче знания, даже если заранее видят, что из человека ничего не получается, да, то есть он дисциплину, ну, грубо говоря, по утрам зубы не чистит, потому что дисциплины нет, а уж там чем-то заниматься серьезно. Ну, вот они по своей доброте душевной и дают им эти посвящения. Посвящение в мантры, посвящение в какие-то практики визуализации. Посвящение в те или иные другие упражнения. В общем, во все тайные доктрины человечества. А эти, так сказать, наши соотечественники, которые вот этим стадом бродят, значит, по Востоку, они, знаете, их разум еще настолько груб, эгоизм настолько мощен, настолько их представление о том, что должно быть, такие закоренелые, что они, прошу прощения, знаете, как вот баран на новые ворота смотрит, как говорит пословица, точно так же и их разум на это новое посвящение смотрит. Они не в состоянии, так сказать, осознать грандиозность момента и не в состоянии начать скрупулезно работать над этим посвящением, дабы это посвящение как бы проросло в них вытеснив всю их грязь, очистив их разум и дало результаты. Вместо этого они ходят, бродят, то там что-то, знаете, такое зернохранилище, полное, набитое разнородными поучениями, мантрами, представлениями. И никто из них не в состоянии реализовать эту практику. Вероятно, безусловно, эти семена не должны пропасть даром. В следующей жизни такой человек, ну, может быть, больше будет склонен заниматься самодисциплиной, и, может быть, в нем как бы вот эти ростки вот этого импульса дадут какие-то результаты. Но когда это будет? А получается, что встречаешь такого человека, и он не внушает впечатления обладателя никаких знаний. Да и сам он к этому не стремится. Но в то же самое время иногда бывают совершенно чудесные вещи, когда человеку дается посвящение, он понимает важность этого момента, но не до конца еще. Он еще не в состоянии до конца воспользоваться этим посвящением в случае лично себя. Ну, слишком толстая скорлупа его эго. Пока посвящение ее смоет с него, может быть, там несколько жизней пройдет. Но посвящение, оно на то и посвящение, друзья, что оно обладает какими-то такими свойствами, которые недоступны нам, нашему обычному разуму. Иногда, когда такой человек проявляет зачатки, знаете, такой борьбы со своим эгоизмом и не реализовав до конца практику для себя, начинает делать все условия, дабы другие получили эту практику, то иногда вот возникают совершенно уникальные моменты, что такой человек иногда становится передаточным звеном практики, который сам ее не реализовал. И что там греха таить? Огромное количество, значит, наших друзей с Тибета, носители там тех или иных йог тибетских. Огромное количество этих же самых, значит, учителей индусских. Иногда демонстрируют такое очень странное свойство. Сами они до конца не воспользовались практикой, но из, так сказать, по указанию их учителей начинают посвящать других, и у них проходит это посвящение, и более того, их ученики достигают результата много высшего, чем учителя. Об этом мы читаем во многих традициях индийских, тибетских. Почитайте, значит, сказания Гарокхо. Вот типичная ситуация, когда мало того, что ученик превзошел учителя, так еще учитель, что называется, погряз совершенно в какой-то, я прошу прощения, бытовухе, и учителю оставалось 3 дня до смерти. Ну, там был его учитель, значит, любил очень женский пол. Но как-то вот не пользовался он соответствующими практиками и подрастерялся на этом деле. Вот. И ему 3 дня до смерти оставалось. И вот ученик пришел, дабы помочь своему учителю не умереть. Понимаете, да? Это очень странная вещь. Она, с одной стороны, как бы способствует неправильному пониманию вот этих йоговских традиций. Действительно, иногда тот или иной учитель может вести себя антисоциально и вызывающе. Ну, в обычном смысле слова. Но, тем не менее, при этом обладать вот этим чем-то невыразимым, что он еще сам даже до конца, ну, не осуществил, но так как в нем вот эта вот черта, что он получил это посвящение не для себя лично, а для всего прогрессивного человечества, начинают уравновешивать его дурную карму, хотя ее никто не отменял. То есть посвящение, это не значит, что тут же ваша дурная карма, все испарилась. И вот начинают как бы одновременно в человеке эти две тенденции жить. Он может посвящать других, но сам до конца не избавился от тех или иных дурных склонностей, скажем, характера, поведения. Что вот западный менталитет такого не понимает. Западный менталитет все очень четко. Значит, раз посвящение, значит по воздуху летать должен, знаете, там третий глаз открывать. Вот, а в жизни все гораздо сложнее. Еще вопросы? Ага, сейчас, если есть кто не задавал, сейчас. Угу.
Таня, третий вопрос. Угу. Вот с чем связано уменьшение значительное количество мыслей во время практики молния?
А, значит, на самом деле на разных этапах практики Муны наблюдаются разные эффекты. Иногда наоборот, всплески мыслительной активности. То есть, знаете, вы, грубо говоря, не контролировали свои мысли формы, и они тут же соединялись с действием вашего языка. Знаете, о чем думаю, о том и пою. Какая-то мысль пришла, мы ля-ля-ля-ля-ля-ля озвучили. Другая мысль пришла, мы ля-ля-ля-ля-ля озвучили. А тут мы взяли и замолчали. И для нашего разума первое мгновение это такой шок. Он так удивлен вообще, как это так? Была прямая такая, так сказать, соединяющая ниточка между возникновением мысли и возникновением слова. И он какое-то время пребывает в таком, знаете, замешательстве, не знает, как себя вести. И на этот момент может действительно количество мыслеформ уменьшаться. Но затем, друзья, бывают такие случаи, когда разум к этому привыкает и говорит, ну молчишь и молчи себе. Я буду, значит, сам там вертеть эти другие мысли. Поэтому это могут быть и всплески. То есть это достаточно должна быть продолжительно. Еще вопросы? Да. Угу.
Когда наступает этот грандиозный момент, он может быть от практики, от какой-то ситуации, то есть вот реально откровение. И если мы пытаемся сохранить осознанность, то нам может мешать разум. То есть он начинает тут же это все анализировать, критиковать, и мы не можем вывалиться в это состояние полноценно. С другой стороны, если мы попадаем вот в это состояние, то потом может возникнуть вот этот эффект обувли мальчик. И вот это метание, то есть то там...
Нет, подождите, а почему, если мы вываливаемся, ну, наоборот, если мы вываливаемся в это состояние, то потом разуму гораздо труднее.
Осознанности нет, и какое-то пребывание неосознанное, потом уже непонятно, что ли.
Нет, разум... вот я, еще раз, здесь такое немножко недопонимание, что значит быть осознанным. Вы понимаете, мы обычно под осознанностью иногда неправильно ее понимаем и считаем, что у нас должен быть наблюдатель сторонний, который внутри нас сидит и фиксирует все, что с нами происходит. То есть, вот вы вовлеклись в практику, а у вас маленький такой, знаете, сидит, такой наблюдатель-комментатор с тетрадочкой и с ручкой. Так, ага, сейчас вот это пережил, ага, вот сейчас делаю это, то-то, то-то. То есть, такое как бы инородное включение, которая все видит, все записывает и отстранено. Да, какая-то часть человека в процессе практики, да, какая-то часть его там что-то, значит, переживает, а другая часть сидит такая спокойненькая, знаете, такая отстраненненькая, вот, и все записывает, все ходы. Вот, так вот, как раз такое, это, во-первых, не то, что подразумевается под словом осознанность в йоге, к чему надо стремиться. Это как раз крах всей практики. Если вы вовлекаетесь в практику, и у вас есть такой сторонний наблюдатель, он вам как раз потом и будет, что называется, нашептывать, а был ли мальчик. А от такого наблюдателя в некоторых практиках надо избавляться просто раз и навсегда. Иначе с таким наблюдателем вы не войдете в состояние практики. То есть получается, что ваше сознание начинает как бы раздваиваться. Оно подпитывать стороннего наблюдателя, не вовлеченного в практику, который своим сознанием, сухим и отстраненным, начинает рушить практику. Другая ваша часть вашего сознания целиком и полностью вовлечена в практику и поддерживает бхаву, и поддерживает, значит, соответственно, тот факт, чтобы практика случилась. И вот рано или поздно вот как раз этот момент истины и наступает, что этого наблюдателя надо раздавить. Иначе он своим отстраненным скептицизмом не даст случиться вашему переживанию. Ну или, знаете, в некоторых древних трактатах на этот счет говорилась такая ужасающая неподготовленных людей фраза. Говорилось примерно следующее: «Убей свой разум». То есть, хочешь что-то достигнуть, убей свой разум. Ну представьте, западному человеку сказать: «Убей свой разум». Что вы подумаете? Что вас призывают стать идиотом безмозглым, понимаете, да? А имеется в виду как раз другое, что разум – это слуга нашего «я». И что вы можете растворять и воспроизводить разум так же, как вы во сне или там в воображении творите объект или явление. И вот до тех пор, пока вы не раздавите эту структуру этого наблюдателя, который все анализирует, то не получится у вас, что называется, полного счастья. Ну или, чтобы вы еще поняли, о чем я говорю. Влюбленная девушка, представьте, бежит навстречу своему юноше, которого она влюблена. И вот они обнимаются, целуются. И вот состояние влюбленности исключает, что какая-то часть девушки при этом со стороны наблюдает. А, это я сейчас его обняла, вот я его сейчас поцеловала, да, ой, сейчас я растворяюсь в чувствах, да. Если такое есть, значит нет влюбленности. Понимаете, в состоянии влюбленности нет отстраненного, значит, надзирателя, который будет говорить: ой, а как я выгляжу, ой, надо прическа там, значит, подправить. Да вам уже все, вам нужна была прическа для того, чтобы юноша на вас обратил внимание. Если он уже обратил внимание, одежда для чего? Женщине одежда, да? Для того, чтобы сбросить ее со своим любимым юношей, понимаете? Больше она ни для чего не нужна. Женщины платят огромные деньги, значит, в бутиках за свои наряды не потому, что они не знают цену там кусочку тряпочки. Они прекрасно знают цену кусочку тряпочки, но они понимают, что с помощью этого кусочка тряпочки они получат самое ценное для них – сознание мужчины. Понимаете? Да, а если уже мужчина рядом, все, как, для чего это надо? И вот и получается, что если в момент вашего, значит, вот этого экстаза любовного есть наблюдатель холодный, отстраненный, циничный, который, значит, ведет дневник, так, ага, это так, это хорошо, это плохо, да. Вот, то значит, это не состояние влюбленности, а какое-то другое состояние. Вот аналогично же этому и переживание каких-то откровений высших. Если есть наблюдатель, значит, это еще не высшее откровение, потому что в состоянии высших откровений нет наблюдателя. Понимаете? Потому что вы не можете сказать, как ваша как бы энергия переходит в сознание, а сознание в энергию. И ваше сознание тут же энергия, ваше ощущение это же и ваше осознание, а не как, что снаружи кто-то сидит и фиксирует. Вот. Это, кстати сказать, бич психологов. Огромные стада, я прошу прощения за такое сравнение, да, психологов-шестидесятников из Соединенных Штатов Америки во времена культурной революции двинули в Индию, на восток, дабы проникнуть в какие-нибудь там суфийские ордена, в ашрамы йоги, в какие-нибудь тибетские монастыри или еще куда-нибудь, значит, куда доступ посторонним воспрещен, дабы, значит, там повариться, приехать домой и написать диссертацию на предмет того, что вот какие, ну, вещи будут своими именами называть, вот какие отморозки, посмотрите, как они там дурью маятся, да? То есть и назовут это все очень красивым словом, там какому-нибудь анализ, там или еще, ну, в общем, как-нибудь это наукообразно обзовут. И вот беда только, что да, действительно, кое-кто из них проникал в святая святых. Действительно, реальные места, где они с реальными людьми могли получить реальный опыт от реальных практик. Но беда заключалась в том, что они не понимали, что есть такие практики, где не должно остаться наблюдателя. Если есть наблюдатель, практика не работает. И вот они уходили ни с чем из этих суфийских монастырей, из этих ашрамов, из этих тибетских монастырей там или не знаю из чего там. Почему? Потому что они с одной стороны, знаете, как бы одной ногой вроде в практике стоят, а другой ногой начинают эту практику анализировать, скажем, с позиции психологии Фрейда или с позиции там психологии еще какого-нибудь светилы. И вот эти мысли, позиции этих психологов, они блокируют другие мысли, так сказать, одно сознание блокирует другое сознание. Соответственно, это как палка в колесах. Человек не может вывалиться в состояние и полностью пережить экстаз. Потому что любая мысль посторонняя, наблюдателя, уничтожает самадхи. Самадхи – это когда одна мысль, когда один объект или явление, когда один наблюдатель. Они весь, значит, этот зоопарк психоаналитиков, анализирующий, чем вы там занимаетесь, понимаете? Вот, это убило все это дело. В результате они возвращались в свою Америку за редким исключением ни с чем. Ни с чем. Почему? Потому что нельзя понять систему быстрых методов, не живя по этой системе, что называется, всем сердцем, всей душой, всем своим высшим «я» или... Чтобы так, чтобы не было этого наблюдателя, который потом приедет и будет писать диссертацию. А вот те из них, кто действительно стали частью, значит, этой практики, пережили ее, на момент переживания они все позабывали, что они профессора философии. Вот, скажем, кто оставил после себя вклад самый большой, до сих пор не побитый? Вот двое из этих людей до сих пор сделали больше, чем все последующие. Одного звали Эван Свенс, другого звали Джон Вудров. Два человека, которые не просто анализировали, а вовлеклись в практику, стали частью этой практики, а потом действительно вернулись в свои, значит, эти родные страны и написали массу вменяемых, в том числе и психологических, и философских произведений, которые вы до сих пор читаете. Любой эзотерик, который язык, что называется, чешет насчет энергии кундалини, там, змеиной силы, 9 против одного, что он по-всякому перевирает все то, что было написано у Джона Вудрофа в его «Змеиной силе», он же Артур Авалон. Вот. То же самое, многочисленные эти последователи тибетской йоги начали хоть что-то вменяемое понимать, и интерес возник только лишь после Эванса Венса. Вот. Вот такая вот ситуация. Поэтому, друзья, когда мы говорим про осознанность, мы вовсе не говорим, что мы должны иметь внутри надзирателя такого, знаете, цензора. Если он есть, это не осознанность. Это как раз больше на шизофрению похоже, расщепление сознания. Когда одна часть сознания в практике, а другая контролирует, что делает та часть. Все, практика блокируется. Вот. Бхава, экстаз, еще раз, как и влюбленность, когда девушка не думает, у нее нет задних мыслей, у нее только одна мысль, юноша, которого вот она обнимает. Еще вопросы, друзья?
Можно?
Да, пожалуйста.
Вопросы, когда про метод вовлекает, выходит, потому что тут как бы, ну, тоже есть, ну, некое недопонимание. Вот
у меня... Значит, термин «вовлекаясь, выходи» – это более общая концепция так называемых быстрых методов в йоге. Сводится он к так называемым методам соединения того, что на санскрите именуется праврити, с тем, что именуется неврити. Праврити – это вовлечение в мир, неврити – выход из мира. Действительно, если вы начинаете постигать свое запредельное «я», вы начинаете отсоединяться от своих тел, от своих впечатлений, вы начинаете также отсоединяться от проявлений своего высшего «я». И вы уходите, вы как бы поглощаетесь своим высшим «я». И это называется неврити. То есть это конечная цель познания своего высшего «я». Но наша обычная жизнь... Мы с вами бегаем, прыгаем на работе, суетимся, деньги зарабатываем, что-то другое делаем. Мы наоборот, чем больше мы в делах, тем лучше у нас дела идут. Мы что-то там, у нас какая текучка, что-то там надо сделать, тут надо сделать. И чем больше мы вовлекаемся в наш окружающий мир, тем с одной стороны мы больше начинаем его контролировать. действительно бизнесмен с Уолл-стрит там, или какой-нибудь там инженер, от которого зависит, как работает предприятие, больше контролирует окружающий мир, чем, скажем, бомж, который лежит под забором, и ему все до фонаря. Президент любой страны больше, скажем, чем рядовой гражданин и так далее. Почему? Они вовлечены в процесс, они следят за этим процессом, но, соответственно, они свое внимание, энергию и сознание от своего «я» переносят во что-то внешнее. И с другой стороны, это как бы вещь, как вам сказать, ставящая крест на нашем духовном развитии. Вот почему так были в одно время популярны монастыри. Считалось, что для того, чтобы познать свое «я», ты должен уйти в пещеру, удалиться от дел, подстричься наголо, раздать все свое имущество нищим, значит, и вести жизнь странствующего егина, питаясь там гнилым зерном, в качестве, которое тебе дают в качестве подаяния добросердечные, значит, люди. Вот такой метод, да, что действительно тебя ничего не отвлекает. Ты целиком и полностью можешь сосредоточиться на своем «я». Метод неврити. Соответственно, быстрые методы говорят, что да, действительно, эта практика очень могущественная. Уйти в монастырь и отказаться от всего – это действительно очень могущественная практика. Но у нее есть очень серьезные перекосы. И поэтому, скажем, как в нашей школе йоги считается, годик-другой таким образом пожить очень на пользу идет. Но никак не всю жизнь. И в подтверждении этого есть так называемый метод «быстрые методы». Когда вы одновременно соединяете праврити и неврити. Жизнь в социуме и приближение к своему «я». Это высший пилотаж. Это как бы венец йоги. И вот как раз в этом смысле и дается это положение. Вовлекаясь, выходи. Другими словами, вы поехали на семинар. Вы сделали или там что-то вы там, какую-то практику решили сделать. Вы вовлеклись в практику. Вы вовлеклись в эмоции, вы вовлеклись в ощущения, там, в ньяса-йогу, в йогу визуализации. Но вы ведь вовлеклись, вы вовлеклись во что-то внешнее, не в свое «я», а во что-то внешнее. Но вы так хитро начинаете вовлекаться, что вовлекаясь во внешнее, вы провоцируете прямо противоположный ток вашего исследования. То есть как бы два направления вдруг начинают проходить друг сквозь друга, и вы, ну вот как если бы, скажем, в ньяса-йоге, через другого постигаете себя, через праврити вы приходите к неврити, через, скажем, бизнес, власть, вы, скажем, директор большой фирмы, там, владелец, да, вы вовлекаетесь в дела. Но вы так хитро вовлекаетесь, что чем больше у вас там обороты фирмы, чем больше у вас прибыль, тем больше вам открываются внутренние законы Вселенной, тождественные законам устройства ваших тонких структур, вашего причинного тела. И, наконец, когда вы за деятельностью своего бизнеса поняли, как работает вся эта Вселенная, вы автоматически начинаете понимать, как работает ваше «я» или как оно проявляется. То есть вы в обычных делах приближаетесь к чему-то запредельному, что называется ваше высшее «я» или абсолют, или как угодно называйте. Вот именно это имелось в виду под термином «вовлекаясь, выходи». Но, друзья, это все быстрые методы. То есть я очень удивлен, что у вас такие... Я, как, мне, я приятно удивлен, что у вас такие хорошие вопросы. Еще вопросы?
Можно туда же? Вот,
да.
Можно ли тогда сказать, что метод... хакти-йоги, когда мы делаем все, вот все, что угодно, мы, то, что мы делаем, мы как бы за этим видим абсолют, то есть это вот оно и есть, вовлекаясь, выходи, то есть мы делаем что-то обыденное, но при этом видим в этом, ну, взаимодействие с абсолютом, это получается как раз это, да?
Бхакти-йога также является быстрым методом в йоге, где в полной мере используется все то, что я сказал. Еще вопросы?
Что познание это, ну, сам факт познания. сознание – это какой-то вид праны, который попадает в наше «я», наше «я» радуется, скажем так.
Нет, такого я не говорил, это точно, Владимир. Нет, друзья, познание – это познание. Прана – это прана. Прана – это инструмент познания. Ну, еще раз по-другому. Буквы – это еще не содержание книги. Или радиоволна в вашем сотовом телефоне – это еще не голос любимого человека, который с вами разговаривает. То есть это вещи… так сказать, ну, разные, да, то есть с помощью праны мы осуществляем в том числе и процесс познания окружающей нас Вселенной.
Сознание как бы соединяется, познает энергию, и может поэтому получается?
Нет, друзья, познание это познание, прана это прана. Давайте еще раз, что такое прана? Прана – это фактически всемогущество вашего высшего «я» в урезанном виде. Проявляться оно может через все знания, значит, и, так сказать, все действия, так это можно назвать. Вот. А по сути дела, это нечто единое, что работает и так, и по-другому. И в результате чего мы можем как оперировать в нашей Вселенной, так и получать опыт из этой Вселенной. Но опыт получает наше высшее «я». В результате чего приходит, постепенно накапливается это самоосознание нашего высшего «я», что же оно есть на самом деле. То есть здесь вот такая хитрая связка. Еще вопросы, да? А кто не задавал?
Валерий, третья группа, заучит
идет. Да.
Вот, согласно аксиоматике, высшее «я» живое существо, оно как бы равно единице. И в то же время говорится, что единственное, что ценное для нашего высшего «я» вот в этой жизни, это приобретенный опыт. Ну, а с другой стороны, мы не можем сказать, что высшее «я» одного человека там более опытнее, чем высшее «я» другого. Как вообще это соотносится?
Нет, почему мы не можем сказать? «Я» едино, безусловно, более опытнее, значит, «я» бомжа. Почему? Бомж еще думает, что все счастье заключается в бутылке со спиртным. Един уже это все прошел в предыдущей жизни. И поэтому он уже не покупается на это, понимаете? Он уже более опытный, он уже выпил свое, понимаете? И решил заняться чем-то другим. Поэтому это несколько другие категории. Вот. Да, действительно, я каждого человека равновеликий, у каждого грешника есть будущее, у каждого святого было прошлое. Вот. А вот этот вот процесс самоосознания, чем же мы являемся на самом деле, он очень трудный, болезненный и долгий по той простой причине, что еще идет фактор, так сказать, всемогущества нашего «я». Просто «я» какого-то другого человека может волеизъявить, чтобы в его личной вселенной все шло по какому-то другому сценарию события. И до тех пор, пока он не передумает, никто другой во вселенной его не разубедит. Поэтому получается очень такой интересный такая ножницы, что да, мы все с вами равны, так как это провозглашают все гуманистические, значит, там, права человека, декларации и прочее, прочее. Но равны в своем потенциале. На деле, друзья, мы далеко не равны друг другу. Именно по степени самоосознанности. Поэтому вот эта вся политика политкорректности, скажем, в тех же Соединенных Штатах, и привела сейчас там к такому тупику, что они сами не знают, как из него выбраться. Действительно, есть люди, которых там заставляют, что называется, друг друга целоваться, да? А у них просто, знаете, иногда чисто физиологическое отторжение. И с одной стороны, вы помните, да, что согласно фундаментальным законам Вселенной, и у того высшее «я», и у этого высшего «я» абсолютно одинаковые, замечательные, чистые и светлые, но в потенциале. А вот ту скорлупу, которая сплело высшее «я» каждого, значит, из этих двух индивидов, могут быть прямо противоположные, наоборот, как говорится, быть антагонистами друг к другу. И вот эти все проблемы национализма, все проблемы нетерпимости, они очень тяжелы в разрешении. И их никогда не разрешить, если не понимать, что высшее «Я» у человека любой национальности, расы, там, вероисповедания и так далее равновелико. Вот если этого нет, в дальнейшем просто ничего не поможет, и в мир будут с известной периодичностью будут приходить, знаете, Адольфы, Гитлеры. Как я люблю говорить, версия 2.0, версия 3.0, под разными соусами. Поэтому, друзья, вот с одной стороны, понимаете, вот какая очень хитрая штука йога. Предельно идеалистична, но с предельным здравым смыслом. То есть не выдает желаемое за действительное. И наоборот, призывает к постепенному вот нахождению неких компромиссов, дабы, ну вот как бы, вот эти скорлупки эго и неправильных представлений человек сперва сам захотел отбросить, а потом попал в те условия, где все бы способствовало этому. Понимаете, вот это очень долгий и болезненный процесс во Вселенной. Еще вопросы? Да, кто не задавал, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Анна Болтова, слушайте. Я каждого человека, у каждого свое я, да, получается. Я равно абсолюту, вот как мы проходили. А абсолют один, значит, мы одно целое. Но это вот противоречие. Что...
Нет, друзья, это не противоречие. А, значит, есть такое положение, что все знание можно, грубо говоря, разделить на сверхлогичное, логичное и нелогичное, то есть глупость. Так вот, мы с вами живем, думаем, разговариваем, размышляем, в том числе и на сегодняшней лекции, про устройство нашего мира с позиции логики, дабы уничтожить нелогичность или глупость. Но вселенские законы сверхлогичны. Мы просто не понимаем на уровне логики, у нас нет мыслей и слов для выражения этих вещей. Разум не способен их осознать, а слова сказать. Но ваше высшее «Я» в состоянии это пережить. Собственно говоря, почему мы об этом и знаем. Со слов древних учителей, которые это пережили и нашли хоть какие-то слова, дабы издалека нам намекнуть, как оно на самом деле. Вот из этого и получается это внешнее противоречие. Что с одной стороны вроде как у «я» у каждого само по себе, с другой стороны вроде как нет разницы между «я» и абсолютом, и тогда получается, что у нас, как говорится, общее «я». Это, друзья, всего лишь проекция, знаете, трехмерного объекта высшей сверхлогичной реальности на плоскость нашей обычной логики. Возьмите какой-нибудь вот предмет и поднимите, да, над источником света. Вот он объемный. А тень отбрасывает плоскую и простую. И поэтому по тени очень трудно бывает, значит, понять, как оно на самом деле. Вот примерно из этой же серии. Поэтому йога призывает нас действительно придерживаться логики, помнить эту концепцию. Но с другой стороны, йога говорит, что эта концепция – это все слова. Когда же вы испытаете экстаз самадхи, до вас дойдет в высочайшем переживании, что это так и есть, и вы точно так же не сможете ничего сказать другого, кроме этих слов. Вот такая вот штука. Еще вопросы? Кто не задавал, да?
Можно ли отнести, вот, когда на второй стадии йоги влюбленности, когда ты думаешь все время о своем, второй половинке, так скажем, когда мальчик думает о девочке,
да.
все время. То есть он работает и думает, не вообще заработаю денежку, чтобы купить там, например, квартиру, чтобы жить.
Да.
Отнести к этому вот как раз быстрому методу «вовлекаясь, выходи», то есть как аналогия.
Да, безусловно, это, понимаете, во имя дамы сердца рыцарь совершал такие подвиги, которые ни одному человеку в здравом уме просто и не снились. Тем более, знаете, в Москве на квартиру себе заработать. Да легче в поединке в каком-нибудь там, понимаете, там с этими с драконами сражаться, чем здесь этим заниматься. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Продолжение впечатлений от семинара. У меня просто сложилось такое ощущение, что как бы нам открылся какой-то новый уровень, и хотелось, с одной стороны, эти впечатления записать, но с другой стороны, был такой страх, что, пытаясь это выразить, ну, в дневнике или на бумаге, мы как бы это обесцениваем, и не хотелось именно эту вовлеченность терять вот за эти там 2-3 дня. А с другой стороны, хочется как-то все-таки этот уровень зафиксировать, чтобы потом было к чему вот обратиться, но чтобы избежать вот этого эффекта был ли мальчик. Вот как здесь вообще?
Значит, да, концепция нашей школы йоги и вообще всех вменяемых йог следующая. Это сочетать принцип открытости с принципом тайны. То есть, более конкретно, если указания ваших непосредственных учителей, кураторов, преподавателей будет следующее: записать, значит, надо сесть и самым подробнейшим образом записать. То есть это не ваша проблема, принцип тайны, если вы получите такое указание. А такое указание, насколько я себе представляю, вы должны будете все получить, если еще не получили, да, и вы должны в обязательном порядке это сделать. Другой разговор, что вы не должны по своей инициативе как бы посвящать в эти переживания кого бы то ни было без консультации с преподавателями и учителями, которые, собственно, вам эту практику и сделали. И если вы получите прямое указание, что да, вот напишите, опубликуйте, расскажите, значит, то вы должны именно так поступить. То есть это как бы не ваши проблемы. Это проблемы тех, кто вас ведет по этому, значит, пути. Но, как правило, у нас в открытом йога-университете некий идет такой компромиссный вариант, что от вас будут требовать самым подробным образом изложить свой опыт, потом его обезличить, то есть, ну, чтобы нельзя было догадаться, вот так, с первого раза, да, кто написал, кто там еще участвовал, да, ну, то есть, вот какие-то, знаете, умалчивать там имена, времена, места, да, дабы тем самым, ну, не раскрыть тайну других людей, вовлеченных с вами там, в тот или иной опыт. Вот, и его под псевдонимом опубликовать. То есть, с одной стороны, даже если ваш собственный разум будет потом спрашивать, а был ли мальчик, вы все равно заслужите положительную карму тем, что поделитесь своим опытом с другими. И вот потом, в момент, когда у вас наступит момент этот, а был ли мальчик, вы можете прочитать даже свои собственные записи в открытом, что называется, источнике, и оживить это все. Поэтому здесь идет такое лавирование принципа тайны и принципа предельной открытости.
Я вот имела в виду именно в момент самой практики, вот именно в эти дни стоит это как-то фиксировать, или это наша вовлеченность собьет каким-то образом?
Как правило, это оговаривается, но вот в данном случае, в рамках данных практик, которые вы проходите, да, вы можете все очень скрупулезно фиксировать, записывать. Единственное, что вы понимаете, да, чтобы оставлять, ну, как бы, ну, чтобы нельзя было понять о других людях, о которых вы пишете, да, то есть, чтобы вы их, как бы, тайну не раскрывали, а так, вперед, значит, и, как правило, это все есть. Еще раз говорю, что, друзья, принцип тайны абсолютно необходим до тех пор, пока вы не получили результат. Но если вы скатитесь только лишь в принцип тайны, вы убьете йогу. Собственно говоря, почему она исчезает во многом? Немножко перегнули палку с тайной-то. Вот. И поэтому он должен всегда компенсироваться принципом открытости. Вы обязаны передать свой опыт дальше. Во всяком случае, в противном случае, в традиции школы йоги Ананда с вами, вас никого больше дальше ничему учить не будут. Если увидят, почувствуют, что на вас все и оборвется, а ресурсов мало, стоит ли опять вас вкладывать? Понимаете, да, вот, ну, логика, да, вот совершенно логика. Если вы дальше потом не понесете йогу людям, то делать лично для вас в жизни праздник, ну а чем вы лучше других людей? Тем более, чем вы лучше других людей, которые понесут йогу дальше. То есть вот этот вот такой момент антиэгоизма. Поэтому еще раз, друзья, мы очень рекомендуем, чтобы вы свой опыт скрупулезнейшим образом фиксировали, дабы потом в какие-то другие времена вы его перечитывали, и у вас воссоздавался эти ощущения, и вы как бы, знаете, своему разуму говорите, а вот чувствовал, вот все, написано, у меня все ходы записаны. Еще вопрос, друзья, времени уже практически не осталось. Кто, да? Да, представьтесь. Друзья, давайте.
Группа 3. Угу. А, вот говорила, что чтобы человеку остаться живым, ему нужно проходить три состояния. Бодрствование, сон без сновидения, сон с сновидениями. Вопрос такой, то есть вот когда йоги там в древности уходили в длительные ретриты, там по 30 лет сидели в медитации, это означает, что они проносили свое состояние концентрации на одном объекте через все эти три состояния? Или они все-таки были там только в состоянии бодрствования все эти 30 лет и все?
Вопрос очень сложный мне. Если бы мне, знаете, фамилию, адрес такого йога назвали, вот конкретно там, скажем, Ананда Анандович, там, Самадхин, вот конкретно, да, я бы мог сказать. А так мы говорим, знаете, о вещах гипотетических. Я затрудняюсь ответить, потому что, ну как можно за всех ответить? Кто-то был действительно там, мог уйти в Самадхи на продолжительное время, но вы должны тоже не путать, здесь такие тоже моменты. В йоге тоже ведь есть классификация самадхи, есть высшее состояние самадхи, в котором, если вы проведете больше, чем 21 день, вы из него не вернетесь. И не потому, что просто, ну, как бы, понимаете, есть какой-то люфт запоздания вашего отсутствия в этом мире. Вселенная какое-то время потерпит, чтобы потом вы опять вышли из самадхи и учили других людей. Ну, же не может вечно. А есть другие, значит, самадхи, где действительно какие-то другие процессы идут, ну, то есть самадхи, вы тоже понимаете, рознь, где наблюдаются другие процессы, в том числе и, вероятно, смена этих состояний, но оно может быть, так сказать, в течение там каких-то мгновений, даже незаметных для окружающих. Эти мгновения, ага, все нормально, мыши одежду не съели, да? Так, теперь сон секунда, теперь состояние, значит, сна без сновидений секунда, ну, тебе опять самадхи, да, то есть, ну, еще раз, друзья, сам термин самадхи подразумевает, что вы уже вышли на такой уровень, что там мы немножко, знаете, со своих позиции обычных людей. Еще есть вопрос, все, заканчиваем. Больше сейчас, кто не задавал? А, ну давайте, вот два вопроса, все тогда.
Вот так как мы еще не закончили обучение, а уже хочется свою жизнь и работу связать с йогой, я хотела в этом свете такой вопрос задать. Как можно через, ну, обычную работу нам практиковать бхакти-йогу? Потому что, например, если мы...
Бхакти-йогу?
Ну, видеть за каждым проявлением высшее, вот в какой-то каждодневной работе, если это, например, какой-то серьезный бизнес, то там, соответственно, действуют, ну, самые правила, грубо говоря, выживать сильнейший. То есть как вообще, хотя бы какие-то намеки, как там пытаться за этим что увидеть?
Друзья, ну, во-первых, да, действительно выживает сильнейший. Вот. Это в такой дикой природе. А когда вы поднялись до тела человека и стали на духовный путь, то в долгосрочной перспективе выживает духовнейший. Вы понимаете, да? То есть обладание духовными знаниями при прочих равных делает вас вне конкуренции даже самых, знаете, таких прожженных там дельцов с Уолл-стрита. Поэтому если в этом ключе рассматривать, то, безусловно, правила бизнеса очень жесткие и правильно. Почему? Иначе как заставить тунеядцев работать? Никак ты его не заставишь увещеваниями о том, о самадхи, там, что тебе будет счастье, не заставишь. Вот оставь его без денег. Понимаете, вот тогда начнет шевелиться. А так, его ни йога, ничем не... Есть люди, которых ничем не пронять. Поэтому рассчитывать на их сознательность не приходится. Отсюда и выработаны эти зубастые законы бизнеса. Другое дело, что они не должны быть совсем уж зубастые, бесчеловечные, как это мы видим там в случае там некоторых транснациональных корпораций, которые там во имя доллара могут там природу просто уничтожать вместе с людьми. Да, то есть у всего должно быть свои какие-то разумные границы. Вот, теперь что в отношении, так сказать, ваших стремлений. Друзья, я рекомендую каждому из вас выработать ровное, спокойное, деловое отношение к учебе. К сожалению, очень часто бывает, что человек приходит, начинает учиться, достаточно быстро достигает экзальтации, а потом исчезает в никуда. У меня даже есть статистика по этим вещам. Почему? Потому что очень тяжело иногда бывает справиться с эмоциями, чтобы тебя не унесло. Поэтому я еще раз и еще раз вас призываю, что вот ваши годы обучения – это не годы праздника. Это иногда годы стиснутой работы, стиснутые зубы работы. Вот и это входит в правило, что называется обучение. Если вы в состоянии будете вот так упорно, спокойно, шаг за шагом приближаться к намеченной цели, то действительно вы достигнете успеха в йоге. Ведь в конце концов, экзальтации в практике – это еще не цель йоги. Вот. Поэтому я еще раз вас призываю. Всплески эмоций хорошо. Но вот, скажем, у меня больше голова болит о том, а как будет дальше? А сможем ли мы там наскрести денег на что-то другое еще там и так далее? Понимаете, да, вот? То есть вы должны понимать, что у каждого праздника есть изнанка. Эта изнанка рутинная. Если я тоже уйду в экзальтацию, понимаете, да, и не буду заниматься этими шестеренками, то все развалится. Вот. То же самое касается и вас, так как вам это предстоит в будущем. Умело сочетать духовные прорывы таким аскетизмом каждодневного самопознания. Когда вы, прошу прощения, кайф найдете, вот, знаете, перед вами непреодолимая стена, а вы, как этот самый, будете грызть ее зубами, причем в миллиметр там в год миллиметр прогрызать, и будете довольны, что даже двигаетесь с этой скоростью, и будете счастливы самой возможностью просто вот так тупо, спокойно грызть в нужном направлении, значит, все эти препятствия, вот тогда вы получите сверх, так сказать, сверхсостояние, которое, знаете, ну, не будут уже зависеть от окружающих факторов. Вот, еще второй вопрос, да, и все,
да,
давайте.
Вот, да. Я на семинаре несколько раз ловила себя на такое состояние, что я не могу по какой-то причине пойти дальше, ну, углубиться в какое-то состояние, но тем не менее я вижу, что туда можно пойти, то есть я вижу, куда идти, но ну, какие-то причины там, либо разум не могла в достаточной мере отключить, либо еще что-то, не суть. Вопрос в том, что можно ли вот эти вот недоработки доработать визуализацию, воспроизводя как бы вот эту вот там практику или состояние, либо мы можем визуализировать и проходить снова и снова только то, что вот на практике было пройдено.
Друзья, можете забыть про все то, что вы переживали на семинаре, и вернуться к своей обычной учебной жизни. Это будет больше толку как для всего целого мероприятия, так для вас лично, а также и для дальнейшего достижения еще более высоких ситуаций. Еще раз, друзья, вы должны помнить, что это, как бы, ну, грубо говоря, была, так, знаете, прививка от чумы, которой болеют большое прогрессивное человечество. Чтобы вы, как будущие преподаватели, даже если и заболели бы вот этой бездуховностью и потухшими глазами, которые болеют все прогрессивное человечество, то переболели быстро и безболезненно. Но эта практика вовсе не давалась для того, чтобы вы все бросили сейчас и начали бы ее усложнять, что-то там, значит, дотаскивать какие-то ощущения. Еще раз, забудьте, это был праздник. Знаете, праздник не может длиться постоянно. Придет время, все придет само. Опыт показывает, что оно приходит только лишь тому, кто умеет сосредоточиться на рутинной работе. И для меня, если честно, показатель, насколько была успешна или неуспешна практика, другой. Вот я открываю карма-йога отчет человека, знаете, вот как на фондовом рынке вот эта вот кривая, да? Да, что если прошел семинар, да, а кривая ровная или еще там даже падает, значит это ничего не было, чтоб человек не говорил. Если же после этого всплеск он понял, что, что надо делать, это единственный критерий для меня понять, что действительно что-то было. Поэтому я больше бы хотел видеть в этом вашу активность, а не в том, чтобы вы как-то там сейчас все бросили и начали, значит, да. Все, друзья, у нас времени нет. Все. Ура! 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 Ура!